Братья и сестры, беседа наша будет длиться, ну, я думаю, что примерно 1 час или чуть-чуть больше. Так. Значит, на семейную тему бесед много бывает разных. И даже знаете как, ну вот у нас однажды мы решили каждую среду проводить семейную беседу. И мы 1/2 проводили, и еще, по-моему, мы многое не разобрали. Поэтому я хочу сказать к чему, друзья, что сегодня только будет какая-то маленькая часть освящена из сферы семейной жизни. Значит, друзья, тема наших рассуждений сегодня – это благополучная семья. То есть мы будем говорить о благополучной семье. Но естественно, что если бы прежде чем рассуждать, мы задали вопрос – ну как мы представляем себе благополучную семью? Думаю, что ответы были бы у нас самые различные. Кто-то благополучие видит в том, что муж и жена никогда не конфликтуют. А так, ну, в семье у них тихо. Кто-то благополучие в семье видит, что верующие дети или, скажем, материальное благополучие и прочее. Ну, безусловно, мы каких-то вопросов коснемся. И я думаю, что, наверное, наши все ответы были бы по-своему правильные, что такое благополучная семья. Ну, конечно же, я думаю, чтобы мы сегодня могли каждый задать вопрос о себе. А у нас семья благополучна или нет? Учитывая какие-то нюансы нашей жизни и прочее. Значит, друзья, вообще было бы правильно, но мы, наверное, так и поступим, потому что только одна беседа будет сегодня, и поэтому время у нас немножко есть. Я прочитаю 1 главу из Библии, прочитаю целиком всю, с 1 до последнего стиха. Хотя она не так уж, чтобы сильно длинная, но и не так сильно короткая. А зачем я прочитаю целиком главу? Ну, чтобы нам освежить в памяти то, что мы давно знаем. Кстати, скажу, друзья, одно бывает искушение такое у нас, когда мы слушаем очень знакомый текст, да еще и длинный, то в какой-то момент перестаем слушать, потому что мы все давно знаем, 1000 раз читали, и поэтому перестаем слушать. Не надо переставать слушать. Вы все равно стараетесь слушать, потому что мы будем целиком по этой главе рассуждать. Скорее всего, ни один серьезный фрагмент мы не опустим из этой главы. Поэтому наберемся терпения и внимательности, чтобы выслушать все. Значит, 1 книга Царств, 1 глава, читаю. «Был один человек из Рамафаим Цефима, с горы Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сын Цуфа Ефрафянин. У него были 2 жены, имя одной Анна, а имя другой Финанна. У Финанны были дети, а у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Савоофу в Силом. Там были Или и 2 сына его, Офни и Финиес, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господен. Та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: Анна, что ты плачешь, и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господен. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря: Господи Савов, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. между тем, как она долго молилась пред Господом, Эли смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Эли шел ее пьяной. И сказал ей Эли: «Доколе ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливая душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Эли и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна, и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она: «От Господа я», и спросила его. И пошел муж ее Елкана и все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». И сказал ей Елкана муж ее: «Делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью. Только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». И осталась жена его и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в село, взяв 3 тельца и 1 ефу муки и мех вина. И пришла в дом Господа в село, отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привела отрока к Илию. И сказала: «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сем дитя ти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу». И поклонилась там Господу. И молилась она и говорила: «Возрадовалось сердце мое». Друзья, я прочитал не только главу, я еще и первое предложение следующей главы прочитал. Вы запомнили, какая у нас тема, братья и сестры? Значит, у нас тема «Благополучная семья». Друзья, схема наших рассуждений будет такая. Мы рассмотрим эту семью. Хотя я не хочу сказать, она благополучная или неблагополучная, эта семья. Возможно, мы сделаем какой-то вывод в конце. Ну, а рассуждение у нас, начало рассуждения будет сейчас примерно таким. То есть мы будем рассматривать только эту семью в течение всего нашего времени. Друзья, мы рассмотрим вот как. Мы сначала с вами отметим, что в этой семье было положительное, а потом, что было отрицательное. Ну, проведем некоторые аналогии и сделаем какие-то выводы. Итак, братья и сестры, давайте все вместе. Что в этой семье было положительное? Кстати, я скажу, братья и сестры, безусловно, я понимаю, что и в благополучной семье бывает что-то отрицательное. Безусловно, то есть так оно бывает. Вот. А в неблагополучной бывает что-то хорошее, тоже бывает. Братья и сестры, итак, что в этой семье было положительно? Давайте вместе будем отмечать. Ну, во-первых, что было в этой семье хорошо? Братья и сестры, что я в этой семье вижу положительное? Это то, что они регулярно ходили в церковь. Кто-то скажет: ну, церкви тогда не было и так дальше. Ну, я имею в виду, друзья, буду использовать слова, которые сегодня применимы к нам. То есть они регулярно ходили в Дом Божий. И как это регулярно? Написано, в положенные дни они ходили. Ну, как часто эти положенные дни вот были, я сейчас не могу сказать. Но, тем не менее, положенные дни, вот в нашем понимании, ну, что такое положенные дни? Друзья, ну, это вот, ну, вот сегодня положенный день или нет? Вот у вас сегодня собрание, положенный день или нет? Вот в положенные дни они ходили в церковь. Вы знаете, друзья, есть христиане, которые считают, положенный день – это воскресенье. А среда, например, ну, это на любителя. Кто любит вот, разбор разбирать, значит, это уже на любителя. А я в среду не люблю. Мне одна жена говорит, я по средам ходить не люблю. Я спрашиваю, а почему ты не любишь? Они говорят, да, разбираетесь там, кто его знает о чем. Вот, вот так человек сам себя рассудил. Братья и сестры, или вот что отметить можно, что Елкана ходил в положенные дни в церковь, похоже, что ходил со всей семьей. Кто-то может сказать, ну, положенные дни тогда редко были, не так часто, как сейчас. Друзья, а я встречную такую мысль хочу сказать. А вот все-таки согласитесь, что ходить им было дальше, чем нам. Дальше, чем нам. Ну вот особенно ну, в таких деревеньках, я не знаю размер вашей деревеньки, я здесь был когда-то, но мне кажется, не очень большая, не очень большая. Вот я живу тоже в не очень большом городе. Но пешком, абсолютно, если транспорт весь уничтожить в один день, то люди пешком могут ходить с не меньшим успехом на собрание и не опаздывать, и не пропускать. Братья и сестры, а ведь тогда в положенные дни сходить в церковь, в Дом Божий, это было расстояние-то большое. То есть нужно было ходить в селом. В селом. А это было не так близко. И причем, что, как я отметил, что ходил со всем домом. Я, друзья, вот практику нашей церкви, где я проживаю, у нас бывает по-разному. Ну вот, например, если дети маленькие, бывает по очереди. Муж идет на собрание, жена дома, а потом меняется, он сидит дома, вот она идет на собрание, ну и так дальше. Я вообще-то, друзья, понимаю, один из признаков благополучия, духовного благополучия в семье, это если мы добросовестно относимся к собранию. В воскресенье даже приятно, все дети, родители, вот раз-раз-раз и в собрание пошли. Вот. Тем более, что у некоторых машины есть, а у некоторых без машин, но встали и пошли в собрание. Друзья, если дети с детства знают, что собрание пропускать нельзя, они вырастут и будут поступать так же. Но если дети в какой-то момент видят, что мама, она довольно легко может остаться дома, ну, например, да, надо что-то тут, я еще не все постирала, надо поработать, ну, ты сходи, а я дома побуду. Ребенок это видит, и он усваивает. Значит, когда дома есть дела, в собрание можно не пойти. И потом, степень важности дел, это как мы определим. Вот, чуть приболел, ну, немножко там, как один брат говорит, я говорю, а где ты был? А там, мне, говорит, зуб заболел. Братья и сестры, я скажу так, что чуть-чуть захворал и уже не пошел. Положенные дни. И поэтому я вообще вот эту первую мысль хочу отметить. Конечно же, это уроки для нас. Друзья, чтобы для нас, вот из этой истории, это первый урок был, чтобы мы в положенные дни ходили в церковь. И ходили в церковь не только отец со старшими детьми, а и мать, и дети, и отец, чтобы мы всегда были в церкви. Вот это важная очень мысль. Друзья, второе, что в этой семье было положительно, вот я прочитаю стих 4. Написано, в тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Фенане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. То есть, братья и сестры, здесь вот хочу на две части разделить. Во-первых, они ходили в храм и приносили жертву. Написано, когда же приносили Господу Саввофу жертву и поклонялись. Это вопрос жертвенности. Похоже, что Елкана был человек дисциплинированный в отношении пожертвования. Когда же приносил жертву? Это положительно второе. То есть, друзья, я не буду объяснять сейчас, как мы и какую жертву должны Богу приносить, но должны приносить. А жертвы в Священном Писании, они различные, вот описываются, жертвы духовные. Вот если перечислить, да, жертва общительности или плод уст, это тоже жертва. Или материальное пожертвование, это тоже жертва. И поэтому это вторая сторона. То есть эта семья, они приносили жертву Богу. Друзья, если забежать немножко наперед, хотя, ну, можно было бы этого и не делать, то в какой-то момент они принесут Богу жертву очень большую, очень большую. Жертву, которую мы с вами не приносили никогда. И, наверное, не принесем никогда. Они ребенка, единственного своего, Елкана и Анна, они принесли в жертву Богу. И причем навсегда. Не так, как мы. Ну, к примеру, пришли, помолились в церкви, вместе с ним ушли домой. Я позднее коснусь, друзья. Просто мне сейчас удобно чуть этого вопроса коснуться. Вот почему. Потому что для того, чтобы приносить жертву Богу большую, необходимо вот быть дисциплинированными в обычных пожертвованиях. Это участие в церкви материальное, это участие и песнопения, и много другого. Или, скажем, дом молитвы, когда строится, и так дальше. То есть мы должны привыкать, чтобы приносить жертву Богу. И хорошо, если дети это тоже знают, что родители, например, регулярно, вот они, ну, в церковный ящик, я не знаю, как у вас здесь, вот у нас церковный ящик. Если дети знают, что папа и мама регулярно в церковный ящик опускают деньги. Дети это тоже, они с детства должны усваивать. Если это делают родители, это будут делать дети. Я, знаете как, друзья, замечают в современной обстановке, что часто повзрослевшие дети в церковь ничего не дают. А почему не дают? Ну, наверное, они считают, что это не обязательно. А есть те, которые дают иногда. Имеется в виду взрослые дети, которые уже имеют свои семьи. Но если родители пунктуальны в пожертвовании, и если семья знает, ну, например, приняли решение, что только десятина, мы обязаны хоть... Значит, и дети. Дети вырастут, они тоже будут участвовать в пожертвовании. Я даже знаю одну семью, друзья, где родители приучали детей так. Дети, жертва для Господа, надо начатки всех плодов. Начатки. Я объясняю, начатки – это значит, самое первое мы должны пожертвовать Богу. И они детям внушили так. Вот когда ты пойдешь на работу, первую зарплату отдай Богу целиком. Отдай Богу. Это начатки. И даже мать учила детей, когда ты поменяешь место работы, тут уволишься, а там устройся. На этой новой работе начатки – это тоже первая зарплата. И вот все. И вы знаете, друзья, вот дети, и что интересно, дети у них оказались не очень верующие. Ну, не буду объяснять, что такое не очень верующие. Но в этом вопросе они очень сильно. Они боялись, чтобы не делать так, как их учила мать. Сын поступил на учебу, стипендию тогда платили 30 рублей. Первую стипендию он тогда бросил. Первую стипендию. Он мне говорит, сколько я менял место работы, я первую зарплату всегда давал целиком, а потом десятину. Друзья, я, конечно, не убежден, что так надо делать. Я не хочу сейчас вывести какую-то новую теорию, и вы будете отсюда уходить и удивляться, надо же еще одну новую теорию услышали. Братья и сестры, но я говорю о том, что если родители в пожертвовании, они дисциплинированы, это воспринимают и дети тоже. Братья и сестры, а из этого отрывка я еще одну мысль, вот то, что жертву приносили. Написано, когда приносил Богу жертву, то давал части. Кому части давал, братья и сестры? Елкана, части давал. Написано всем своим домочадцам. То есть, Фінані давав часті, і дітям її написано, і синов'ям, і дочерям часті давав, і Ані давав теж часть особу, і так далі. Друзі, що таке часть? Ну, різне мнення є. Ну, сучитывая там і некоторі нюанси переводів, хтось вважає, що це подарки какие-то, ялка навитляв, хтось вважає, що це часть від жертви, тобто какой-то кусок м'яса, вот, давав і так далі. Но знаєте що, друзі? Що интересно, що ялка на це написано «всегда делал». То есть я вот какой вывод хочу, что Елкана уделял внимание членам своей семьи. То есть что-то выделял. Ну, в данном случае уделял внимание и детям, и женам. То есть не обходил никого. Это тоже положительно. Братья и сестры, я в данном случае, конечно же, все время буду к нам с вами. Мы должны уделять внимание друг другу. В семье, ну, например, жена мужу, а муж жене. А как они могут уделять внимание друг другу? Ну вот даже и через такой ласковый разговор, нежный, вот, аккуратный, нежный. Вот, и еще, ну, может быть, даже, ну, и отмечать какой-нибудь праздник. Потому что, друзья, вот это здесь, да, здесь был праздник. Определенный, когда они ходили в Дом Божий, для них это был как праздник. И похоже, что они делали это торжественно, и всю вот эту процедуру с жертвоприношением. И выделял всем части, не обходил никого. Братья и сестры, я вот хочу отметить, знаете что, вот анализирую свою жизнь, у меня нету этой внимательности. Вот то, чему вас сейчас учу, а у самого у меня нету. Ну, я вам поясню. Ну, например, вот я не знаю, когда родились мои дети. Вот последнюю знаю, потому что она родилась 10 декабря. Ну, пока знаю, может быть, вот мы же уже старые люди, память у нас уже отказывает, может, забуду. Друзья, еще я знаю первую девочку, когда родилась. Вот. Ну, видимо, тогда впечатления были. А потом они рождались часто. Вот. Может быть, но впечатления все равно были. Все равно. Но уже как-то, ну, когда много, уже все и не запоминаешь. Вот. А мне жена иногда спрашивает, а когда родился? Вот. А я раз уже не знаю. Уже. А было бы хорошо, друзья, чтобы без напоминания, например, день рождения и подарочек, и подарочек. Потому что малыши, они знаете как, малыши, он утром просыпается и говорит, даже с вечера, говорит, папа, мне завтра день рождения. А почему он говорит про день рождения? Мне завтра день рождения. Ну, он имеет в виду, что папа как-то это зафиксирует, что ему день рождения. А утром он еще и напомнит и по телефону. У меня же сейчас телефон с собой, как у многих. Да, он еще и по телефону мне напомнит, что папа, ты не забыл? Я говорю, а что не забыл? Что у меня сегодня день рождения. Вот, и все. А знаете, я скажу, друзья, что для внимательного человека и не обязательно напоминать, не обязательно напоминать, потому что он и сам не забудет. Я один раз в Америке был, и вдруг раз смотрю, у меня телефонный звонок из дома. Обычно мне из дома туда не звонят никогда. А звонок, это значит, ну это ЧП. Ну представьте, я смотрю, высветился домашний номер в Америке, да. Ну, я запереживал, прежде чем включил. Ага, ну, включил телефон. «Приветствую, приветствую, жена», говорит. «Ну, ты, говорит, не хочешь меня поздравить?» Говорю, «Хочу, скажи, с чем?» Она говорит, «С днем рождения! С днем рождения!» А у нее-то дата яркая, 1 мая. Вроде и запоминать так, ну, знаете, можно бы не забывать, да? А знаете как, они собрались, она мне потом рассказывает, я уже когда вернулся, она мне рассказывает, а ко мне, говорит, друзья пришли, и я стол накрыла. И вот мы сидим за столом, они у меня спрашивают, ну тебя муж поздравил или нет? А уже вечер. Ну и общим коллективом решили мне напомнить, вот, что у нее день рождения. Вот, друзья, а я вот это скажу, что это невнимательность, когда мы забываем. Поэтому внимательность друг к другу, да, это... Поздравить с днем рождения. Хотя есть христиане, которые считают, это мирской праздник, день рождения, а духовный – это день возрождения. А я думаю, друзья, что и день рождения – это тоже, никакого тогда греха нету. И если мы поздравим жену с днем рождения, это тоже хорошо. Один брат мне говорит, знаете как, я беседа, какая-то была беседа, ну, о том, что вот внимание уделять. А мне один брат говорит, а я, говорит, всегда жене подарки дарю. Но я, говорит, стараюсь, чтобы эти подарки были полезны для всей семьи. Например, я, говорит, этот раз ей подарил электродрель. А мне смешно стало. В общем-то, он электродрель себе, похоже, подарил. Да? Я, говорит, подарил электродрель. А я у него спрашиваю, а что ты ей подарил в прошлом году? Он говорит, ручную циркулярку. Но я думаю, что это не совсем правильно. Похоже, он внимание себе оказывает, а не жене. Друзья, вот я читаю за Елкана, и я вижу, что он человек был аккуратный. Не обходил никого, а написано, что всегда, когда они вот жертвы приносили, он давал части. То есть, такое у него сердце было, похоже, чуткое. Тем более, друзья, я скажу, что не все было благополучно вот с этими женами и с детьми, да, но тем не менее он не обходил никого. Это плюс ему. Братья и сестры, что еще было положительно в этой семье? Это утешение. Написано, что Елкана утешал Анну, жену свою, утешал. Написано, утешайте друг друга. А как он ее утешал? Он говорил, Анна, что ты плачешь? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Вообще-то я скажу, друзья, мне его утешение не очень нравится. Кажется, так неуклюже он ее утешал. Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Но тем не менее, друзья, я думаю, что утешал как умел. Не все мы умеем делать очень хорошо, и мужья, и жены. Но тем не менее, как умеем, так и делаем. И поэтому он ее утешал. Очень хорошо и очень важно, когда супруги имеют способность друг друга утешать. Во-первых, они обращают внимание на печальное лицо или на невысохшие слезы, да? И пытаются как-то смягчить ситуацию. Или, знаете, вот для жен, например, скажу, вот известный такой уже, это, может быть, сказать, избитый сюжет, это то, что, Ревека, когда Исаак женился, написано, утешился печали по матери. Пожелание для жен, говорят, чтобы умели утешить мужа. Но я сейчас не о Ревеке даже и об Исааке, а скажу только вот что. Обычно мужчина меньше плачет, чем жена, но скорбит не меньше. Это точно, друзья. То есть переживания внутренние, сердечные, они бывают как у женщин, так и у мужчин, как у мужей, так и у жен. И это очень важно, когда жена увидела переживающего мужа, тревогу какую-то увидела на лице и умеет как-то его утешить. Может обнять, может слово какое сказать, хорошее, доброе. Может попытаться расспросить, что случилось, и вместе помолиться. Или даже сказать, давай помолимся, ты не переживай, давай помолимся. Для меня, друзья, очень яркий отрицательный пример, как люди не могут утешать, это жена Иова. Помните, когда Иов заболел, потеряв сначала все, мы скажем, вместе потеряли, да. А потом он заболел страшной болезнью. Друзья, чтобы понятно было степень его страданий, написано, он сел в пепел, взял черепицу и начал скоблить свое тело. Так велико было его страдание. Даже когда друзья увидели страдания Иова, они сначала бросали пыль в воздух, а потом они сидели 7 дней и просто смотрели. У них не было никаких слов, как велико было его страдание. А жена, человек, который был самый близкий, который мог утешить. И смотрите, детей уже нету, все потеряно. Осталась жена, и жена говорит, похули Бога и умри. Друзья, вот так, это в самый трудный момент. Хотя могло бы быть иначе, она могла бы сказать, Иов, ты не переживай, Бог даст ей здоровье, Бог же человека сотворил. Давай помолимся, Иов, не переживай. В крайнем случае, наша жизнь временна, мы уже пожилые люди, скоро жизнь наша закончится, на небе не будет больных. И вот так слова хорошие сказать, она не могла, у нее этого не было. Друзья, мы должны иметь способность друг друга утешать. Елкана делал попытки для утешения своей плачущей жены. Хуже бывает так, когда жена плачет, а муж не знает. Муж не видит печальное лицо жены. Жены нет дела до печали и переживания мужа. У нее есть дитё, которое она пеленает, и все. А до мужа дел никаких нету, и так дальше, и так дальше. Поэтому, друзья, конечно, вот это моя мысль, чтобы мы умели утешать. В семье Елкана это тоже был положительный аспект. Друзья, что было отрицательное в семье Елкана? Вот мы положительно перечислили, возможно, еще мы чего-то коснемся в продолжении наших рассуждений. Но что было в семье Елканы отрицательно? Давайте вместе перечислим. Во-первых, у него было две жены. Это было плохо. Потому что, друзья, Бог не планировал человеку две жены, а у Елканы было две. Это было плохо, это было неправильно. Но кто-то скажет, ну а Бог признавал их обеих женами, или одну признавал блудницей или наложницей, а другую женой. Друзья, Бог признавал обеих женами, но тем не менее, то, что было две жены, это было по причине отступления человека. Написано, а в начале не было так. Бог сказал сотворим человеку помощника, не помощников, а помощника. То есть жена была одна. Первый случай в Библии, который мы встречаем, две жены, это был Ламех. У него было две жены, Ада и Цила. А потом будет много библейских персонажей. У Иакова две жены, у Елканы две жены, у Давида их было несколько, у Соломона больше было, чем у Давида, и так дальше. Все это по причине отступления людей. Но то, что было две жены, это было отрицательно. И как оно отражалось на их жизнь, друзья, это вот как отражалось. Это то, что в своем сердце Елкана должен был раздвоиться, что сделать было очень трудно. Но мы скажем, эта тема нас не касается. Две жены, слава Богу, у нас одна жена. Или один муж, да? Вот, братья и сестры. Тем не менее, я и здесь хочу урок вывести. Вот какой. Это то, чтобы две жены не было даже в мыслях. Даже в мыслях. В смысле? Я в смысле чувств. Потому что, к сожалению, такое бывает. Ну, чувства какие-то пришли, ненужные, непрошенные. К кому-то, кто-то понравился. Это бывает не только у брата или у сестры, это и у брата и сестры может быть. Вот в этом смысле, друзья, безусловно, мы должны себя беречь. Как-то у меня тема была по семейной, ну, семейная тема – это не прелюбодействуй. Друзья, то есть мы скажем, ну, это нас вообще не касается, у нас таких грехов не бывает, или один на 2000 семей. Друзья, в мыслях такое может быть, в мыслях у человека. Какие-то чувства пришли, и кто-то начинает думать о ком-то. В данном случае, вот эта ситуация с Елканой, это для нас предостережение. Насколько оно яркое предостережение, мы поймем, друзья, еще ну, чуть-чуть вот попозже. Друзья, я дальше буду идти об отрицательном в семье Елкана. Друзья, второе отрицательное, что было в семье Елкана, это конфликт. Это конфликт. Кстати, скажу, друзья, конфликты бывают во всех семьях. Ну, по крайней мере, я так думаю. Кто-то, может быть, скажет сейчас, а у нас нет. А у нас... Просто знаете как, друзья, что... Ну, смотря что мы называем конфликтом. Есть люди, которые чуть-чуть у них что-то нарушилось в отношениях, они уже называют конфликтом. А другие обзывают, оскорбляют друг друга и кричат друг на друга, а потом несколько дней молчат. Говорят, у нас не конфликт, у нас просто мы чуть-чуть так вот, ну, не поняли друг друга, не поняли. А я думаю, что вот такое непонятие, ну, такое или менее крупное, или более крупное, в общем-то, оно бывает в семьях, бывает. Важно только, чтобы мы умели выходить из такого состояния. Хотя не это сейчас моя задача, как выходить. Но тем не менее, такое бывает. Я один раз не пободрствовал, проводил где-то беседу семейную. Вот. Ну, это давно, лет, наверное, 20 назад было. Может, тогда по возрасту не надо еще мне было проводить такие беседы. Но я проводил. А народу было много. Ну, человек 500 собралось там, такая огромная. Вот. И я, значит, не пободрствовал и говорю: братья и сестры, я вот недавно был в одной семье, там старичок со старушкой, им обоим по 80 лет. Вот по их свидетельству, что они за всю свою жизнь ни разу не поссорились. А здесь сидит один старый брат и говорит вслух, а на микрофон все, вот передает, говорит: брат Николай, они просто забыли, говорит, они просто забыли, потому что им по 80 лет, и все. Ну, я, в общем-то, мне не понравилось, потому что он испортил мою беседу немножко. Вот. Ну, мне надо было так, чтобы они не ссорились, а вдруг они, оказывается, забыли. Друзья, но тем не менее, я скажу вот что. Если в семье конфликт, безусловно, это плохо. И, безусловно, это не должно быть. В семье Елканы был конфликт. А теперь у меня к вам вопрос. Как вы думаете, друзья, а могло ли быть такое, чтобы не было конфликта в семье Елканы? Я думаю, что такого не могло быть. Такого быть не могло. Почему? И кто был виноват в этом конфликте? Я думаю, друзья, скорее всего, не так, как большинство из нас. То, что в конфликте был виноват Елкана. Не Финана даже, но виноват был Елкана. Знаете почему? Ну, во-первых, потому что две жены. Я не представляю мирное существование одного мужа и двух жен. Я не представляю. И поясню почему. Кто-то скажет: а если христиане-то? Вот. А я скажу, друзья, а потому что даже Христос сказал: одного будет любить, а другого ненавидеть. Невозможно было бы любить обе жены одинаково. Невозможно. И поэтому одну любил, а другую нет. И вы можете сейчас еще вспоминать библейские ситуации, когда было две жены, и он обоих любил. Обоих любил. Друзья, а не было такого. Посмотрите, типичная ситуация, очень похожая. Это Иаков и Лия и Рахиль. Две жены, которая из них была законная, а которая незаконная, братья и сестры. Иаков, Лия и Рахиль. Какая законная, какая незаконная? Они обе были законные, обе законные. Так законные, как и у Елканы в семье. Друзья, точно так было. Иаков Рахиль любил, а Лию нет. А скрывать отсутствие любви, это же невозможно. Недавно один брат рассказывал, вот, ну, у нас был из сибиряков, и такую хорошую проповедь говорил. И вот он рассказывал, что был у него в жизни момент, когда к жене чувства у него притупились чуть-чуть. Вот. И он говорит: я удивляюсь, жена это тут же заметила. А потому что это скрыть невозможно. И поэтому Финана, друзья, Финана, она определенно видела, что Иаков ее не любит. Обычно мы осуждаем Финану, осуждаем. Вот она такая всякая негодная женщина. Но мы вслух не говорим, но внутри ведь у нас так. Анна и Финана. Мы тоже любим Анну, как Елкана, да? А Финану нет. Мы же Финану понимаем, что это негодная женщина, ссорилась, конфликты, Анну обижала, такая всякая бессовестная. Друзья, она же иначе не могла. Она иначе не могла. Она видела не любовь мужа к себе. Она каждый день видела любовь мужа к Анне. Она каждый день это видела. И посмотрите, ведь Елкана по своему неразумию это наглядно показывал. Скажите, как он показывал? Написано: Анне же давал часть особую. Анне давал часть особую. И Финана это видела, что он ей давал часть особую. Она не могла не конфликтовать, она не могла. Это нужно было бы быть христианином, возрожденным и очень высоко духовным, чтобы не законфликтовать в этой ситуации. Она же не христианка была, она же грешница была. И поэтому она конфликтовала. Друзья, мне жаль Анну, но мне жаль и Финану. В не меньшей степени мне жаль Финану. Это же страшно оказаться в ее положении. Видит, что ты не нужна мужу, хотя и детей надо рожаешь. И она уничижала Анну. Это было единственное средство, ну, борьбы, что ли. Или как-то, чтобы, ну, успокоить себя, или, ну, реализовать свой гнев, или еще как-то. Друзья, безусловно, это было очень плохо. Кстати, я хочу сделать вывод. Хочу сделать один вывод. Друзья, совершенно неправильно, если мы в семье кому-то отдаем предпочтение. Ну, например, вот детям, среди детей. Ну, вот, как бы сказать, любимчики в семье. Ну, кому-то даем часть особую. Часть особую. Вот Елкана Аня давал часть особую, это порождало конфликт. Посмотрите, вот Иаков и дети. Иаков больше любил Иосифа. Скажите, давал Иосифу часть особую или нет? Давал часть особую. Написано, сделал для него разноцветную одежду. Друзья, вот это была ошибка Иакова. Первое, что он Иосифа любил больше, это первое. А второе, он эту любовь показывал наглядно. Сделал ему разноцветную одежду. Сыновья приходили в бешенство, видя любовь отца к своему брату. И в конечном итоге они приняли решение – убьем. Убьем. То есть в семье конфликт. Конфликт всегда выплескивается в каких-то уродливых формах. Проданный в Египет Иосиф. Вот куда выплеснулся конфликт. А кто в этом виноват? То есть отец виноват. Отец. Посмотрите, Исаак любил Исава, а Ревека любила Иакова. Конфликт. Не между родителями, конфликт между детьми. Исав поклялся, сказал, убью Иакова. Убью, может, не поклялся, но произнес такие страшные слова. Убью Иакова. Иаков убежал и 20 лет находился на чужбине. Вот как это все бывает. Поэтому, конечно, друзья, на часть особую мы должны обратить внимание, быть осторожными. Даже как мы к нашим детям. Ну, такое бывает, что, ну, кого-то больше жалеем. Ну, или даже, так сказать, ну, любим. Как бы так, да? Ну, как бы маленького. Маленький, нежненький. Вот начинает улыбаться, аукает. Вот. Первый шаг делает, на руки просится. Ну, мы им больше внимания уделяем. А другие, бывает, не все им нравится. Не все. А потом, бывает, взрослеют дети. И родители кому-то дают часть особую. Дают часть особую. А потом выросли дети, в брак вступают. Опять часть особая получилась. А потом, друзья, знаете как? Бывает десятки лет, видеть друг друга не хотят. Вот так вот. Поэтому в семье Елканы эта проблема произошла. Еще, друзья, одну мысль, это то, что было отрицательно, это одиночество Анны. Кто-то скажет, ну какое же одиночество? Я не имею в виду, друзья, отсутствие детей. Отсутствие детей – это один из фрагментов одиночества. Но второй фрагмент – это неправильное отношение мужа. Да, того мужа, который умел утешать. Я не случайно, друзья, сказал, что ну, такое неуклюжее утешение было. Но плохо то, что Елкана большего ей что-то дать не мог. Ну, а что больше мы скажем? Друзья, в этой большой семье Анна оставалась одинока. Почему? Посмотрите. Она молится в храме. Господи, если ты дашь мне ребенка мужского пола, я его отдам тебе навсегда. А где муж? Почему Анна плачет и молится одна? Почему она невероятный по масштабам обет дает Богу, не посоветовавшись с мужем? Вы представьте себе, она обещает Богу ребенка. Совместного, да, совместного. Она это без мужа делает. Она, наверное, ну, привыкла. Посмотрите, пройдет время, она мужу скажет, я сейчас не пойду в храм, не пойду. А когда грудью вскормлю, я его отведу и отдам Богу навсегда. Посмотрите, она очень категорична. Она говорит, и он останется там навсегда. Мужу она говорит, жена послушна и так дальше, и так дальше. Друзья, это говорит о ее одиночестве. Она самостоятельно принимает решения, и она самостоятельно пытается их осуществлять. Это был серьезный минус в их отношениях. Хотя на первый взгляд кажется, что все было хорошо. Если бы все хорошо, друзья, то и молитва была бы совместная, и пост был бы совместный, и обещание было бы совместное. А если нет, значит, что-то может не совсем так. Хотя бывает. Один раз я смотрю, жена не ест. Вот я говорю, а что ты не ешь? Она говорит, а у меня сегодня пост. А я, в общем-то, удивился. У нее пост, а я не знаю причину. Да, видимо, что-то тоже такое, не все благополучное бывает. Вот. Хотя я считаю, что иногда допустимо, так я о чем-то попросился или о ком-то, скажем, ну, жена. Но если я пресвитер церкви, это одно положение. Но в семье Елканы, друзья, как происходили события, то это было неправильно. Друзья, следующий раздел нашей беседы – это способы решения семейных проблем. Ну, я здесь вот на что сначала хочу обратить внимание. Друзья, у нас в каждой семье бывают какие-то трудности. Ну, трудности я не имею в виду, это вопрос взаимоотношений и так дальше. Ну, это такое сейчас современное слово, более яркое. Это семейная проблема. Ну, какая-то сложная ситуация. Источник, откуда эти проблемы происходят. Друзья, я не буду сейчас человеческую сторону, я хочу отметить божественную сторону. Понимаю, что без Божьего изволения в нашей жизни ничего не происходит. Да, бывает, присутствует и человеческий фактор. Это наши ошибки, наша неправильная позиция, или, скажем, кто-то что-то не так сделал по отношению к нам. Но, тем не менее, божественный фактор, без Божьего изволения в нашей жизни ничего не происходит. Я думаю, что вы все с этим согласны. То есть Бог санкционирует болезнь, Бог может просанкционировать даже падение. Ну, я имею в виду, ну, учитывая какие-то определенные тексты Писания, написано, на кого прогневается Господь, с тем может случиться та или другая беда. Братья и сестры, и вот проблема в семье Елканы. Почему я вопроса хотел коснуться источника? Потому что обычно мы склонны видеть человеческий фактор, но не божественный фактор. Посмотрите, Иов умел видеть божественный фактор. Он сказал, Бог дал, Бог и взял. Он не винил Савиян, он не винил неудачную погоду, он не обвинял пастухов, что стада пасли не в том месте, где нужно было. Он не обвинял погибших детей, вот зачем собрались в доме, надо было на улице, я им говорил, не надо дни рождения праздновать. И все, друзья, он никого не винил, он сказал, Бог дал, Бог и взял. Хотя по тексту книги Иова мы больше видим в той ситуации дьявола, чем Бога. То есть дьявол это все организовал, но Бог разрешил. И Иов, он все-таки видел Бога. И он сказал, да будет имя Господне благословенно. Друзья, когда у нас в семье происходят какие-то события сложные, трудные, вот, я думаю, что очень важно задать вопрос, почему? Почему это произошло? И все-таки и в таких обстоятельствах сделать попытку увидеть Бога. Нам легче будет перенести болезнь, нам легче будет перенести потерю и многое другое. Посмотрите, друзья, как бывает с людьми. Вот в семье Иакова нету детей, как и в семье Елканы. И вот он человеческий фактор. Рахиль плачет. Рахиль возмущается. Рахиль гневается. Скажите, на кого гневается Рахиль? У нее нету детей. Она гневается на мужа. Она говорит, дай мне сына, а если не дашь, я умираю. Братья и сестры, справедлива ли Рахиль? Нет. А знаете, почему даже несправедливо? Вот Лия с детьми. От кого дети у Лии рождаются? от Якова. Значит, у Якова все в порядке. Дети рождаются один за другим. И не только у Лии, но и у служанок даже. Дай мне сына, если не дашь, я умираю. То есть она обвиняет мужа, не себя. А Яков видит правильно. Он говорит, разве я Бог, Рахиль? Разве я Бог, чтобы тебе дать? Братья и сестры, очень важно, когда у нас будут проблемы, чтобы мы старались отмечать божественный фактор. Потому что мы тогда будем знать пути решения этой проблемы. Мне очень нравится Анна. Друзья, мне не нравится, что она плакала и не ела. Но знаете как? Но в нашей жизни всегда бывает, когда мы, ну как реализовать обиду? В чем обида проявляется? Вместо того, чтобы склонить колено, мы плачем и не едим. И Анна плакала и не ела. Друзья, но обратите внимание, она в какой-то момент, она принимает правильное решение. Она встала на колени и сказала, Господи, если Ты мне дашь. Друзья, чем Анна выше, чем Рахиль, она не упрекала мужа. Она не говорила, вот почему, нету детей, может быть так. Нет. Она сказала, Господи, если Ты мне дашь. Она понимает, откуда появляются дети. Но вот этот извечный вопрос детский, да, откуда появляются дети. Она понимает, откуда дети появляются. Она просит ребенка у Бога. Посмотрите, Рахиль, друзья, на каком-то моменте Рахиль молиться начала тоже. Написано, и вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Господь, и дал ей беременность. То есть услышал Бог и Рахиль. Поэтому, когда у нас возникают какие-то вопросы, трудности, семейные трудности, друзья, первое – это взор направить к Богу, который может помочь. Часто помочь не могут люди, даже очень способные. Не может помочь муж любящий. Но есть тот, который может помочь. И очень важно, чтобы мы взор направили к нему. Господи, Ты видишь, нам трудно. Я хочу, чтобы Ты нам помог. Мы хотим. Друзья, очень важный аспект – это молитва, если муж и жена молятся вместе. Хорошо, если они обговаривают свою ситуацию и соглашаются молиться, потому что молитва двоих, она однозначно эффективнее, чем молитва одного. Написано, если двое согласятся просить о всяком деле, то будет им. Минус был, что Анна молилась одна, но тем не менее, друзья, Бог ответил на ее просьбу. И Бог ответил и на просьбу Рахили. Он Бог всемогущий. Да, Анна была неплодная, но если Бог умел дать ребенка вот преклонным Захарии и Елисавете, то, безусловно, Анна могла родить еще ребенка. Кстати, я скажу, друзья, если бы вопрос деторождения не входит сегодня в мои планы, я об этом не буду говорить, друзья. Но вообще вот с подобными ситуациями максимально я встречался, знаете, как не очень давно родился ребенок в семье, в которой не было детей 19 лет. 19 лет. И родился ребенок, причем естественным способом. Вот, и, в общем-то, это... отмечать я хочу, что вопрос деторождения – это в компетенции Бога дать или не дать. И Он, Бог всемогущий, может давать тогда, когда врачи сказали. Врачи сказали, у вас детей никогда не будет. Их у вас просто не может уже быть. Вот, а Бог дал, а Бог дал. Вот, и, кстати, при неверующем муже Бог дал. Вот этот случай при неверующем муже. Просто муж тоже, ну, так верил немножко в Бога. И Бог может так вот решать. Друзья, и здесь я что хочу отметить, это не просто молитва к Богу, а это смирение и вера. Смирение и вера. Посмотрите, Анна молится, и вдруг священник, откуда ни возьмись, видит, что губы шевелятся, а звука нету. И священник ее очень сильно огорчил. Ну, в смысле, такой выпад, который, ну, трудно даже перенести. «Пойди, вытрезвись от вина твоего. До каких пор ты будешь пьяная?» Посмотрите, друзья, реакция. Она говорит, «Нет, господин мой». она его господином, на человека, который сказал: «Ты пьяная, пойди вытрезвись». Хотя, ну от кого, от кого? От священника такое ожидать? И вдруг она говорит: «Нет, господин мой, не почитай рабы твои». Она себя рабой называет его господин. «Не почитай рабы твои негодной женщиной. Я жена скорбящая духом, вина сикера не пила. Я от великой печали вот молилась доселе». То есть, братья и сестры, Бог решает наши проблемы, если в нашем сердце есть смирение. Но если мы молимся, а смирения нету, если мы обвиняем кого угодно и параллельно еще и к Богу взываем, друзья, путь решения проблем – это молитва к Богу. И два фактора – это смирение и вера. То есть она не реагирует остро на острые слова священника. Хотя, возможно, мы бы иначе, мы бы хлопнули дверью: «Бессовестный, как тебе не стыдно, как ты можешь, а еще служитель называется», и хлопнул дверью: «Пусть теперь прощения просит, пусть теперь просит прощения». Братья и сестры, вот у Анны не так было. А второй фактор, как я сказал, это вера. Мне нравится, друзья, Илий, он быстро меняет вот позицию. Он услышал ответ Анны, он тут же говорит: «Иди с миром». Он не продолжает за пьянку, за все. Он, все, он снял моментально: «Иди с миром, и да исполнит Господь желание сердца твоего». И что интересно, друзья, Анна встала с колен и пошла. И больше не плакала и ела. Написано, и лицо ее не было уже печально. У меня к вам вопрос: почему Анна больше не плакала? Она поверила. Братья и сестры, она поверила словам священника. Почему? Потому что от священника ищут ведения. Но он же плохой священник, детей своих не сумел воспитать и грубил и так дальше. Братья и сестры, она в словах священника услышала голос Бога. Она пошла и не плакала больше, и ела, и даже лицо ее не было больше печально, потому что она поверила, Богу поверила. И Бог ответил на то, что она просила. Написано, и познал Елкана жену свою, и по прошествии некоторого времени она зачала. То есть не тут же она ушла с храма и стала беременной. Нет, друзья, написано, по прошествии некоторого времени она зачала вот, и родила сына. И она пребывала в вере. То есть, братья и сестры, если у нас в семье бывают какие-то трудности, ну, например, нету детей, или слишком много детей, или родился больной ребенок, ну, или, скажем, какие-то непонимания друг друга, непонимания, или даже, знаете, вот, ну, любви нет, любовь куда-то делась, да. Но написано «достигать любви». Безусловно, я понимаю, что наличие любви, оно зависит от наших отношений. Если жена мне будет грубить, говорит: «Вот ты такой всякой, тебе ничего не надо, и все прочее, вот посмотри на тех». Все, откуда любовь? Любовь растворится, вот по мере, чем она дольше на меня будет кричать, так и любовь будет иссякать. И тогда это закономерность. Или если я на нее буду: «Пак, вон паутина, что ты, неряшлив, а под кроватью посмотри, что тебя нет, дети я тебя грязный, все. А Библию ты когда читала? Да ты, наверное, забыла, когда Библию». И вот так наговорил, ну, нападет, поплачет, все. Сильно любить меня будет, да? Братья и сестры, то есть любовь друг к другу зависит от отношений. Но источник любви – Бог. Поэтому с какими бы мы ни встретились бы проблемами, взор поднять к небу в смирении и с верой. И Бог пошлет то, что мы у Него просим. Друзья, дальше, что я здесь отметить хочу, это что мы ищем для наших детей. Что мы ищем для наших детей? Ну, я в самую практическую сторону. Ну, вот взрослеют сыновья, взрослеют дочери. И мы начинаем думать. Ну, чтоб муж был хорошим моей дочери. Это нормально об этом думать, братья и сестры? Вот хотеть, чтобы у моей дочери был хороший муж. Но вот сестры некоторые говорят: «Нет». А я думаю, нормально. Почему не нормально же? Я думаю, это нормально. Вот. Если предлагает какой-нибудь такой вот неблагополучный, да, мы ей не советуем. Да ты что? Вот. А смотришь, вот Вот это то, что надо. Нам хочется, чтобы хороший муж. Чтобы наши дети, вот, ну, например, ну, профессию освоили. Это тоже нормально, чтобы наши дети освоили хорошую профессию. И чтобы заработок был хороший. Я, братья и сестры, думаю, что и заработок, и профессия, и хорошие мужья, и хорошие жены, учеба или еще что-то. В общем-то, это нормально. И чтобы жилье у детей, нам тоже хочется, чтобы жилье. Или мы думаем, ой-ой-ой, это ж сколько их, а жилье где брать, а где они будут жить, это ж по квартирам будут скитаться, бедные, мы ж скитались, не хочется, чтобы наши дети, братья и сестры. Но что мы прежде хотим для наших детей? Посмотрите, друзья, Анна, она говорит, если дитя будет мужского пола, я отдам тебе, Господи, навсегда служить. Она даже определила служить, отдам навсегда. Она не молится, Господи, вот, чтобы у него семья была или там дом. Будет у Самуила дом, братья и сестры? Будет дом у Самуила? Будет. А где этот дом будет? В Силоме. Дом Самуила будет в Силоме. И одежда у него будет, вы знаете, ну как всегда одна и та же. Вот я смотрю иногда на наших вот, ну, детишек, которые в церкви ходят, и красивые, их так одевают. Один случай даже такой, знаете, да может он и не один, я просто один типичный. Вот, ну дитё родилось, а я у них спрашиваю, а шо ж вы уже полгода прошло, а до сих пор в церкви молитву не совершали. Они говорят, а мы хотели, чтобы он уже чуть подрос, и чтобы он на ваших руках, чтобы он уже красивенький был. Ну, такой, знаете, вот. Так он, чтобы улыбался народу, вот улыбался, и вроде того, что рукой еще. Так вот, и красиво одетый, чтобы был, и все такое. А я скажу, знаете, вот, ну, просто чуть отклонюсь. Вот такого крупненького мальчика я взял на руки, ну, обычно на руки пил. Ну, молюсь, глаза же закрыл. А он конфету сосал, а я не заметил. Он конфету достал, и мне в рот ее заложил во время молитвы. Ну, поделиться решил. Вот такой уже смышленый дитё, решил поделиться. И такой красивенький, в голубеньком костюмчике, вот, и улыбается народу, вот, что правильно сделал. Братья и сестры, а вот у Самуила жить будет он в Силоме и будет всегда носить одинаковую одежду. Вот что мама хотела для мальчика. Братья и сестры, и поэтому, безусловно, нормально, если мы хотим и образование, и профессию, и зарплату, и жилье, и невесток хороших, и зятек. Но на первом плане это кем будут наши дети в глазах Бога и в церкви. Кем они будут? Какое служение и будут ли они служение нести? Или они будут шпаклевать потолки очень умело, делать евроремонты, ремонтировать иномарки умело, зарабатывать хорошие деньги будут. Но для Бога делать не будут ничего. Ну, в лучшем варианте исправно будут десятину в ящик ложить. У Анны был подход совсем другой. Вот что она пообещала Богу. Ну, знаете, как бывает, друзья, что когда нету, мы обещаем. Но здесь я хочу отметить, это верность обетам. Анна пообещала, и теперь родился мальчик. Подрастает дитё. Ну, как сказать, любим мальчика, которого выпросили. И с каждым днем приближается время, когда надо его отвезти в Силом, в храм. И теперь Анна Елкане сообщает ошеломляющую весть. «Я сейчас не пойду в Силом, потому что я пойду в другой раз. Когда ребенок будет отнят от груди, я его отведу в Силом и оставлю там навсегда. Это та жертва, о которой я говорил в начале». Братья и сестры, мне очень нравится позиция Елканы. Он сказал, делай, что лежит у тебя на сердце, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих. Друзья, я хочу задать один вопрос, на который сам и отвечу. Как вы думаете, был ли у Анны вариант не отдать Самуила в храм, оставить у себя и не согрешить? Был вариант или нет? Был вариант. Знаете, какой вариант? Елкана, как ты думаешь, стоит, вот я обещала вот тогда, когда его еще не было, вот в храм, как ты думаешь, стоит отдать или оставим? Ты прости, я с тобой, правда, не посоветовалась. Вот. А Елкана скажет, да нет, ты что, Анна, ну ты совсем неправильно так поступила, что обещала и со мной. Не... Я, пожалуй, не согласен. Мы его оставим у себя дома. Вот один из вариантов, друзья. Но мне... Весьма ценю Елкана, он сказал, Анна, да утвердит Господь слово, вышедшее из уст. То есть Елкана сам как бы переживает, чтобы Анна не передумала. Братья и сестры, безусловно, на первом плане у нас должно быть посвящение детей Богу. И это не просто помолиться в церкви, друзья. Это должно быть в нашем сердце. Мы должны для наших детей искать прежде всего, что они будут в церкви делать? Что они будут делать для Бога? Это один из важнейших факторов, чтобы наши дети были служителями. Анна несколько раз сказала «Господу, Господу, Господу». Когда она приведет ребенка в храм, она сказала «Я молилась Господу, я отдам Господу, и я отдаю его Господу». Она несколько раз сказала «Господу, Господу». Братья и сестры, фактически, она ребенка отдала Богу. Хотя она его вручила священнику. Он будет жить теперь со священником, этот ребенок. Его будет воспитывать священник, который не сумел воспитать своих детей. Кажется, мы бы не решились на такой поступок. Друзья, но она отдала не священнику, который не сумел воспитать своих детей. Она его отдала Господу. И дальше, если нам читать, написано «Отрок Самуил». Возрастал у Господа, несколько раз написано в следующей главе, отрок Самуил служил Господу при священнике Или. Будучи мальчиком, он не только возрастал у Господа, он служил Господу. Братья и сестры, одну короткую мысль теперь вот итоговую подведу. Не надо ждать, пока наши дети вырастут. Пускай они Богу служат, когда они еще маленькие. Ну, каким образом? Уборку в доме молитвы пускай уберут наши дети. А почему не убрать? Одна сестра говорит, почему все время мои, вы на моих выезжаете, то траву щипать во дворе, то дом молитвы убирать. Братья и сестры, пускай наши дети маленькие Богу служат. Разве это плохо? Посмотрите, когда у ребенка забрали, у мальчика 5 хлебов и 2 рыбы, мать-то не подняла шум. Зачем забираете у моего ребенка и все? Я вот вижу иногда жизнь верующих, они бы отреагировали точно так, вот члены нашей церкви, а может быть и я бы так точно. Зачем у моего ребенка забираете, о себе не побеспокоились, а у моего забираете. Взяли у мальчика и накормили 5000 человек. Кроме женщин и детей. Да, это служение детей. Посетить больного. Например, кто-то попал в больницу. Вам трудно сделать, у вас грудной ребенок. Отправьте детей. Испеките пирожков, борщ в баночку. Отправьте детей в больницу. Пускай отнесут там сестре Клаве, ну, баночку с борщом или еще с чем-нибудь. Дети приучаются служить Богу. Или старушки, скажем там, вот у нас старушка болела, Елизаровна ее звали. Да, она была такая вредненькая старушка, ну, в смысле, осуждала очень много. У нее, как, вот говорят, у нее как информационный пункт в доме был. И она этим заведовала, да. А все равно, что она была член церкви. И пускай дети пойдут и там подметут у нее, и полы помоют, наведут порядок. И пускай споют бабушке Елизаровне песню какую-нибудь. И хорошо будет, и хорошо. То есть, друзья, приучать наших детей Богу служить. Отрок Самуил служил Господу. Не тогда, когда пророком станет, а когда он был еще отроком. Друзья, если вот я для мужей хочу сказать, вот просто пример с Елканой. Если наша жена вдруг что-то решила пожертвовать для Бога, да, ну не надо ей препятствовать, пусть пожертвует. Но с нами не посоветовалась. Ну, например, ну, решила кому-то деньги дать. Ну, и пускай даст. И мешок муки. Вот, муж может сказать, зачем, я тебе привез. Вот, я старался и вымазался, я тяжелый мешок, и деньги стоят. Ну, жена решит, ну, пусть отдаст. Хотя лучше в этих вопросах советоваться. Это взаимная поддержка в вопросе жертвования. Братья и сестры, жертва Елканы и Анны – это была жертва общая. Это была не жертва Анны только. Посмотрите, друзья, как отреагировал священник. Вот я прочитаю с другой главы. «И благословил Илии Елкану и жену его, и сказал, «Да даст тебе Господь детей от жены сей вместо данного, которого ты отдал Господу». То есть, как будто священник жену не видит. Он обращается к Елкане. «Да благословит тебя Господь, и да даст тебе Господь от жены сей детей вместо данного, которого ты отдал». А она молчит, она не сказала, «Да это не он отдал, это я отдала». И все такое. Друзья, умный священник, умный, он знает, кто молился. Он знает, кто привел. А он мужу говорит, которого ты отдал. Муж разрешил. И поэтому тогда с тебе, Господь, от этой жены. А Анна молчит. Друзья, я еще раз вижу ее смирение, ее высшую деликатность, ее достаточно высокое понимание вопросов семьи и вопросов служения Богу. Друзья, Бог не остается в долгу, посмотрите. «И пошел Елкана от Илия, и благословил Господь Елкану и жену, и она зачала и еще родила». Кажется, еще пятерых она родила, я вот сейчас прочитаю сколько. «И родила еще трех сыновей и двух дочерей». А отрок Самуил возрастал у Господа. То есть, когда мы Богу отдаем, Бог нам возвращает больше. Если бы не отдали Самуила, да я думаю, что больше бы детей у Анны не было, потому что написано «вместо данного», больше бы детей не было. Вот. А был бы Самуил верующий или нет, это еще кто его знает, был бы он верующий или нет. А так Самуил, друзья, написано «Весь Израиль от Дана до Версавии узнал, что Самуил удостоен быть пророком Господним». Вот какой был результат. И еще, друзья, одна мысль. Когда мы жертвуем для Бога, радость посещает сердце. Вот я же прочитал до места, написано «И молилась Анна и говорила, возрадовала сердце мое». Она мальчика оставила в храме навсегда. Она будет с ним встречаться теперь один раз в год. И у нее на сердце была радость. «Возрадовалось сердце мое». Братья и сестры, вот такой вот был хороший результат. Если мы хотим, чтобы наши дети были служителями Божьими, и чтобы наши дети трудились для Бога, и чтобы жизнь у них была благословена, то у нас на первом плане должно быть это вопрос их посвящения. Я подхожу к концу, конечно, я подхожу к концу. То есть, братья и сестры, вот мы сейчас рассматривали вопрос благополучной или неблагополучной семьи. Ну, если бы вы у меня спросили, ну так как ты понял, эта семья была благополучна или нет все-таки, о которой мы рассуждали? Вообще-то для меня это трудно. Я бы, наверное, сказал, я не знаю, братья и сестры, я не знаю. Но перед Богом их позиция в отношении детей, безусловно, была правильная. Елкана и Анна, они родили ребенка и воспитали ребенка, который будет служить Богу. Кто-то скажет, это не они воспитали священника. Братья и сестры, пока беременность была, пока кормили ребенка, это был процесс воспитания. Процесс воспитания будет продолжаться, когда они будут встречаться с этим ребенком один раз в год и приносить ему очередную одежду, просто следующую по размеру. И вот эти короткие минуты свидания, друзья, это все процесс дальнейшего воспитания. Но определенно, друзья, заслуга того, что пророк Самуил, один из величайших пророков, друзья, всех поколений на нашей планете, это был пророк Самуил, рожденный от Анны, некогда неплодной, воспитанный Анной и Елканом и отданный Богу навсегда. Вот насколько это важно. Поэтому пускай и нас благословит Господь, друзья. У кого-то один ребенок, а у кого-то их 10. И вот кем они будут, это зависит сегодня от нас. Зависит сегодня от нас. Или этот ребенок у Господа, или он у меня. Вот только разница. Или он возрастает у Бога, или только у меня. И Бог не принимает участия в его воспитании, потому что я бразды деторождения взял в свои руки, бразды воспитания я взял в свои руки и всего дальнейшего, и определение его судьбы я взял в свои руки, и работу ищу, и невесту ищу, и все, и все. Я, а для Бога места не осталось. А Бог только наблюдал, что из этого ребенка получится. Знаете, вот так бывает, растет дитя в церкви, и мы многие видим неправильно и наблюдаем, что из него получится. И вот так бывает, Бог наблюдает только, что получится, потому что родители не уступают, чтобы Бог действовал в их семье и в вопросе воспитания детей тоже. Друзья, я вот прочитаю этот результат, который я сказал. Это записано в 3 главе, друзья, это 19-21 стих. Написано: «И возрос Самуил, и Господь был с ним». Вот что самое главное, «и Господь был с ним». «И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме». Кстати, друзья, скажу, что написано, прежде чем Самуил родился, написано, «Слово Господне было редко в те дни, и видения были нечасты». Перелом в жизни целого народа произошел с рождением этого ребенка. Поэтому пускай благословит нас Господь, друзья, чтобы мы могли в наших детей вложить то, что сумели вложить Анна и Елкана, и чтобы наши дети были работниками в Доме Господнем. Аминь.
Большие